таком положении находились дела, когда Михаил Андреевич Бодростин, рассорясь с Подозеровым, ввел к себе снова в дом Горданова и, пленясь его умом, его предприимчивостью и сообразительностью, вдруг задумал ехать в Москву и оттуда в Петербург, чтобы уладить кое-что по земству и вступить в большие компанейские торговые дела, которым его тянуло и которых так опасалась Глафира Васильевна. При этом, кстати, Бодростин вез в Москву и духовное завещание с тем, чтобы положить его на хранение в опекунский совет. Бодростину сопутствовали в его поездке его наследник-племянник, улан Владимир Кюлевейн и секретарь Ропшин. День отъезда был назначен. Молодой, рослый камердинер Михаила Андреевича и два лакея укладывали чемоданы и НССР. Ропшин вместе с самим Бодростиным собирал в кабинете дорожный портфель. Дело было после обеда предвечерним чаем. Оставалось провести дома последний прощальный вечер и завтра ехать. «Подай мне завещание», — спросил, сидя за столом, Бодростин, устоявшего с другой стороны стола, Ропшина. Секретарь порылся и поднес лист, исписанный красивым французским почерком Михаила Андреевича. Бодростин пробежал несколько строк этого документа, взглянул на свидетельские подписи Подозерова и Ропшина и сказал: «Не худо бы сюда еще одну подпись священника». «Как вам угодно», — отвечал Ропшин. «Но, впрочем, кажется, довольно по закону и двух». «Совершенно довольно. И вдобавок, совещание писано вашей собственной рукой, и, вероятно, самим вами будет подано на хранение». «А, разумеется, самим. В таком случае оно более чем гарантировано от всяких оспориваний». «Ты прав. Нечего тут вмешивать попов. Еще все разблаговестят. Ты ведь, конечно, никому ни звука не подал».
«Можете ли вы в этом сомневаться?» — отвечал краснее Ропшин.
«Я, брат, всем верю. И во всех сомневаюсь.
Я не знаю, как господин Подозеров...» — начал было Ропшин, но Бодростин перебил его.
— «Но в Подозерове-то я не сомневаюсь».
Ропшин еще покраснел так, что багрец пробил сквозь его жиденькие, тщательно причесанные чухонские бакенбарды. Но Бодростин, укладывавший в это время бумагу в конверт, не заметил его краски.
— «Надпиши», — сказал он секретарю, — и, продиктовав ему надпись, велел запечатать конверт гербовую печатью и уложить в портфель.
Позже вечером Бодростина не было дома. Он был у губернатора, потом у Горданова и вернулся за полночь. Глафира Васильевна без него в сумерки приняла только Весленева, но рана сказалась больною и рана ушла к себе наполовину. Дела ее с Весленевым шли вяло.
Иосиф Платоныч сделался ее адъютантом, но только разводил ей рацеи о женщине, о женских правах и тому подобное. Горданов, наблюдавший все это, находил, что вокруг удалой Бодростиной как будто становилось старо и вяло, но вряд ли он в этом не ошибался. По крайней мере, если бы Горданов видел Глафиру Васильевну в сумерки того дня, когда Бодростин запечатал свое завещание, он не сказал бы, что около нее стало старо. Она была вся оживлена. Черные брови ее то поднимались, то опускались. Взор то щурился и угасал, то быстро сверкал и пронизывал. Античные ее руки горели и щипали в лепестки мягкую шамахинскую кисть от пояса распашного капота из букетной материи азиатского рисунка. В организме ее было какое-то лихорадочное беспокойство, и потому, несмотря на едва заметную свежесть летнего вечера, в кабинете ее были опущены густые суконные занавесы, и в камине пылали беловатым огнем сухие березовые дрова. Глафира Васильевна помещалась полусидя
на низком мягком табурете и упиралась в белый мраморный откос камина ногой, обутой в простую, но изящную туфлю из алого софьяна. Он ей был не лишний. Она в самом деле зябла, но вдруг чуть только всколыхнулась дверная портьера, и вошедшая девушка произнесла: «Генрих Иванович». Бодростина сейчас же вскочила, велела просить того, о ком было доложено, и пошла по комнате, высоко подняв голову, со взглядом ободряющей и смущающей ласки. В портьере показался секретарь Ропшин, бедный и бледный, нескверный и неблазный молодой человек, предки которого, происходя от ревельских чухон, напрашивались в немецкие бароны. Но ко дню рождения этого Генриха не приготовили ему ничего, кроме имени Ропшкюль, которое он сам переменил на Ропшин, чтобы не походить на чухонца. Он был воспитан пристойно и с удовольствием нес свои секретарские обязанности при Бодростине, который его отыскал где-то в петербургской завале, и в угоду одной из сердобольных дам, не знавших, куда пристроить этого белобрысого юношу, взял его к себе в секретари. Очутившись в этом старом, богатом и барском доме, Ропшин немедленно впал в силки, которые стояли здесь по всем углам и закоулкам. У Глафиры Васильевны была своя партия и свои агенты повсюду. В конторе, в оранжереях, в поварских, на застольной и в прачечной. Глафира Васильевна не пренебрегала ни сплетней, ни доносом. Ропшин в качестве лица, поставленного одним рангом выше камердинера и дворецкого, тоже был взят на барынину сторону. И он сам вначале едва знал, как это случилось. Но потом, когда он увидал себя на ее стороне, он проникся благоговейным восторгом к Глафире Васильевне. Он начал тупить взоры при встрече с нею, краснеть, конфузиться и худеть. Глафира Васильевна не пренебрегала и этим. Мальчик мог быть полезен, и ему был брошен крючок. Год тому назад этот 22-летний молодой человек впервые взошел в кабинет Глафиры для передачи какого-то незначащего поручения ее мужа. В кабинете на ту пору сидели Лариса Васильевна и генеральша Синтянина. Юноша пришел в смущение при виде трех красивых женщин. Он замялся, стал говорить, ничего не выговорил, поперхнулся, чихнул, и его маленький галстучек папильон сорвался с пуговки и улетел в неведомые страны. У Ропшина задрожали колена и навернулись слезы. Синтяниной и Ларисе стало и смешно, и жалко. Но Глафире Васильевне это дало повод бросить крючок. Она, секунду не думая, оторвала один из бантиков своего капота и, подавая его Ропшину, сказала: «Прекрасно! С этих пор вы за это будете мой цвет!» Юноша поцеловал ее руку и вылетел бомбой, зацепившись за несколько стульев. По прошествии 10 месяцев Ропшин доставил Глафире Васильевне копию завещания Бодростина, веренного его скромности, и был награжден за это прикосновением белого пальца Глафиры Васильевны к его подбородку. Теперь он предстал к ней с другим докладом. Он вошел, поклонился и застенчиво пролепетал банальную французскую приветственную фразу. Она окинула его бровью, ласково улыбнулась и, взяв его за руку, подвела к стулу. — Садитесь, Генрих, — сказала она, выпуская его руку и проходя далее по ковру своею развалистою походкой. — Что нового у нас? — Михаил Андреевич везет завещание в Москву. — Да. Он запечатал его в конверт и сдал мне. — Вам? Как это мило с его стороны. Ропшин встал и хотел раскланяться. — Куда же вы? — остановила его Бодростина. — Я все. все сказал вам, — отвечал Ропшин и отозвался, что у него много дел.
— Ах, полноте, пожалуйста, с вашими делами. Всех дел вовек не переделаешь. Скажите лучше мне, вы можете меня удостоверить, что эта бумага действительно приготовлена и везется в Москву?
— О, к сожалению, ничего нет легче. Она со мной в моем портфеле. Вы, может быть, желали бы ее видеть? Я нарочно взял с собою.
— Да.
Я даже прошу вас об этом. Ропшин вышел и, явясь через минуту, застал Глафиру Васильевну снова пред камином. Ее, кажется, опять знобило, и она грелась в той же позе на том же табурете, на котором сидела до прихода Ропшина. — Вы нездоровы? — робко спросил молодой человек, кинув на нее влюбленный, участливый взгляд. — Немножко зябну. — Вечер свеж, — отвечал секретарь, доставая конверт из портфеля.
«Oui, le feu est un compagnon ce soir», — уронила она, зевая.
Глафира Васильевна взяла конверт, внимательно прочла надпись и заметила, что она никогда не знала, как подобные документы надписываются.
«Вон там на столе есть карандаш. Прошу вас, спишите мне эту надпись».
Ропшин встал и хотел взять конверт.
«Нет, вы пишите». «Я продиктую вам», — сказала Бодростина.
И когда секретарь взял карандаш и бумагу, Глафира Васильевна прочитала ему надпись и затем бросила конверт в огонь и, встав, заслонила собою пылающий камин. Ропшин остолбенел, но потом быстро бросился к ней, но был остановлен тихим таинственным... Между тем, как в то же самое время правая рука ее схватила его за руку, а белый мизинец левой руки во всю свою длину лег на его испуганные уста.
«Вы не употребите же против меня силы. Да и это теперь было бы бесполезно. Вы видите, конверт сгорел. Берите скорее точно такой другой и делайте на нем ту же надпись. Они должны быть похожи, как две капли воды. Что же я положу в другой конверт? Вы положите в него лист чистой бумаги.
Великий Боже! Не ужасайтесь. Бывают дела гораздо страшнее, и их люди бестрепетно делают для женщин и за женщин.
Это, надеюсь, еще далеко не тот кубок, который пили и юноша, царь, и пастух в замке Тамары.
Вы можете еще шутить.
Немало. Вам не грозит никакая опасность. Что бы ни случилось, вы можете отвечать, что это ошибка, и только.
Я потеряю мое место. Очень может быть. Но о таких вещах пред женщиной не говорят. И с этим Бодростина, не давая опомниться Ропшину, достала из его портфеля пачку конвертов и сунула в один из них загодя приготовленный и списанный лист. Этот лист было старое завещание.
— Не стойте посреди пути, минуты дороги. Где печать? — спросила она живо.
Ропшин молча достал из кармана гербовую печать, которую Глафира Васильевна собственной рукою запечатала конверт и сказала: — Надпишите. Секретарь сел и взял перо, но рука его тряслась и изменяла ему.
— Прежде немножко успокойтесь. Вы очень взволнованы. Вас надо вылечить, бедный ребенок.
И с этим она обняла его и поцеловала. Ропшин закрыл рукой глаза и зашатался. Бодростина отвела его руку и взглянула ему в глаза спокойным, ничего не говорящим взглядом.
«Comptez-vous cela pour rien?»
— спросила она его строго и твердо.
«О, я давно, давно люблю вас!» — воскликнул Ропшин. «И я готов на все!» «Вы любите?»
«Tant mieux pour vous et tant pis pour les autres!»
«Берегите же мою тайну!» «Вам поцелуй дан только в задаток, но щедрый расчет впереди!»
И с этим она сжала ему руку и, подав портфель, тихонько направила его к двери, в которую он и вышел. Бодростин вернулся домой за полночь и застал своего молодого секретаря, сидящим за работой в его кабинете. — Иди спать, — сказал он Робшину. — Чего ты сидел? — Я запоздал, а мы завтра утром едем.
— Мне что-то не хотелось спать, — ответил Робшин.
— Не хочешь спать? Соскучился и тянет в Питер. — Что ж, погоди, брат, покутишь.
— Но ты в каком-то восторженном состоянии. — Отчего это?
— Вам это кажется, я тот, что и всегда.
— Ты не пленен ли горничной Настей?
— А хороша. Хоть бы и не тебе, ревельской кильки.
Да ты, братец, не скромничай.
Я сам был молод, а теперь все-таки иди спать. И предводитель со своим секретарем разошлись.
Бодростинский дом весь погрузился в спокойный сон, не исключая даже самой Глафиры, уснувшей с уверенностью, что последние шаги ее сделаны блистательно. Бодростин сам лично отдаст на хранение завещание, которым предоставлялось все ей и одной ей. Это не может никому прийти в голову. Этого не узнает и Горданов.
А Робшин, он не выдаст никогда того, что он знает. Не выдаст потому, что он замешан в этом сам. И еще более потому, что...
Глафира Васильевна знала юношескую натуру. Так уехал Бодростин, уверенный, что ему нечего беспокоиться ни за что, что даже супружеская честь его в полной безопасности, ибо у жены его так много поклонников, что они сами уберегут ее друг от друга. Ему и в голову не приходило, что он самое свежее свое бесчестие вез с самим собою. Да и кто бы решился заподозрить в этом влаственную красоту Глафиры, взглянув на прилизанного Робшина, в душе которого теперь было столько живой, трепещущей радости, столько юношеской гордости и тайной, злорадной насмешки над Весленевым, над Гордановым и над всеми смелыми и ловкими людьми, чья развязность так долго и так мучительно терзало его юное, без прав ревновавшее сердце. Теперь он по своей юношеской неопытности считал себя связанным с нею крепчайшими узами и удивлялся только одному, как его счастье не просвечивает наружу, и никто не видит, где скрыт высший счастливец.
«Tant mieux pour vous, tant pis «Pour les autres!» —
шепчут ему полные пунцовые губы, дыхание которых ему не забыть никогда, никогда. И воспоминания эти порхают роем в голове и сердце счастливца, помещающегося в вагоне железной дороги возле блаженного Бодростина, и мчатся они вдаль, к северу. А в то же время Глафира Васильевна покинула свой городской дом и сокрылась в цветущих садах и темных парках села Бодростина, где ее в первый же день ее переезда не замедлили навестить Весленев с сестрой и Горданов. И в тот же день вечером, в поздние сумерки, совершенно, кстати, нежданно и нескладно, появился Михаил Андреевич в коротком кирасирском мундире с распоротую спинкой, и столь же внезапно, нежданно и нескладно исчез. Странный, пустой, но неприятный случай этот подействовал на Глафиру Васильевну очень неприятно. Она тяготилась мертвым безмолвием зал, где тревожному уху ее с пустынных хор слышалась тихая речь и таинственный шорох. Ее пугал сумрак сонных кленов, кряхтящих под ветер над сонным далеким прутком старинного парка. Ее пугал даже всплеск золотистого карася на поверхности этой сонной воды. Ее состояние было созерцательное и болезненное. Она опять перебирала не совесть свою, но свои поступки, и была недовольна собой. Даже недавно казавшийся ей столь необходимым вызов Горданова представлялся ей теперь в ином свете. По ее мнению, все ее прошлое было ошибка на ошибке. Ей, выйдя замуж, нужно было держать себя строго, и тогда она, конечно, могла бы овдоветь без всякой сторонней помощи. Как без помощи Горданова она владела завещанием и даже более, подменила его другим. Надо было выдержать себя, как выдерживает Синтянина, и тогда ни на что не нужны были бы никакие помощники. Да, Горданов ей дорого стоит, и зато теперь, после истории с завещанием, цена ему сильно упала, но он все-таки еще нужен. Глафира не могла ни на кого, кроме него, положиться, но теперь она видела необходимость сделать нечто и с самою собою. Надо было поправить свою репутацию, так чтобы ко времени, когда ударит роковой час, на нее не могло пасть даже и тени подозрения в искусственном устройстве вдовства. Надо было поправить свою репутацию.
Начать молиться? Но кто же мне поверит? За что же? За что же взяться, чтобы меня забыли во мне самой? Это ее занимало постоянно, и она, оставаясь сама с собою, не могла отрешиться от этой мысли.